Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Михаил Касьянов сдал в Центр избирком заветные 2 миллиона подписей в свою поддержку, собранные его сторонниками. Сможет ли единый кандидат от оппозиции быть официально зарегистрирован и оказать равноправную конкуренцию Дмитрию Медведеву? Об этом беседуем с политологом, новоизбранным депутатом Госдумы от «Единой России» Сергеем Марковым и с незарегистрированным кандидатом в президенты России Владимиром Буковским. Оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Владимиру Буковскому. Мы знаем, что вчера Верховный суд подтвердил ваше снятие с регистрации. Намерены ли вы отдать свои потенциальные голоса Михаилу Касьянову?
Ну, я не владею этими голосами, я не могу заставлять людей голосовать. Я могу их призвать к этому, я могу посоветовать, порекомендовать это делать. Что и намерен сделать. Посмотрим, будет ли регистрация Касьянова. У меня есть свои сомнения. У меня впечатление, что Центр избирком сделает все от них зависящее, чтобы его не регистрировать. Ну, в частности, придумав какие-то претензии к нужным 5% подписей.
Тот же вопрос Сергею Маркову. Впервые он участвует у нас после выборов в Государственную Думу, где он теперь работает. Верите ли вы, что Михаил Касьянов будет зарегистрирован официально Центризбиркомом?
Да, я верю. Насколько я понимаю, власть заинтересована в том, чтобы был зарегистрирован Михаил Касьянов. Потому что это такой очень безобидный кандидат, безобидный тем, что у него нет никаких шансов получить значимые проценты голосов, поскольку у него и ужасный имидж такой марионетки олигархов и коррумпированного политика, но в то же время он способен как бы усилить легитимность выборного процесса, поскольку, вот, очевидно, даже такой кандидат, не просто критик, а критик, как бы человек олигархов беглых, и человек, как бы, ну, Запада, даже не Запада, что ли, а самых таких, как бы, всяких таких антироссийских кругов Запада, вот даже он принимает участие в этих выборах. Единственное, что может ему помешать, это, конечно, огромная небрежность в сборе подписей. Сколько я понял, власти заинтересованы, они там, может быть, натягивать им будут, но они не могут ему приписать эти подписи. Но я надеюсь, что он собрал их достаточно тщательно и аккуратно. Насколько мне известно, у него было достаточно денег для того, чтобы проплатить аккуратный сбор подписей.
Спасибо. Сам Михаил Касьянов, пока еще не зарегистрированный кандидат в президенты России, удовлетворен сделанным к сегодняшнему дню.
Эти коробки с миллионами-миллионами подписей граждан, а фактически уже с их мнением, а это 4% избирателей, если мы считаем явку 50%, это 4% избирателей Российской Федерации уже за меня проголосовали еще до начала самой избирательной кампании, во время предвыборной части. Безусловно, это большая ответственность. И я уже не могу отказаться, поэтому я сниматься не буду, и мы будем весь этот оставшийся до дня голосования период требовать от власти, чтобы были выборы свободные и справедливые.
Сегодня параллельно сдавал подписи еще один кандидат, Андрей Богданов, который когда-то захватил лидерство в Демократической партии России. Как вы считаете, какова будет его роль в грядущей кампании? Слово Владимиру Буковскому.
Ну, я про него почти ничего не знаю. Однажды мы в какой-то программе с ним столкнулись, тоже вот по радио, по-моему. Я просто ничего про него не знаю. Не знаю, насколько это серьезно, насколько он действительно представляет какую-то часть электората, или это какие-то игры. Я не могу сказать. Совершенно не берусь. Мне неведомо, что это из себя представляет.
Это тоже уже кое о чем говорит. Слово Сергею Маркову.
Во-первых, я хотел бы сказать, что Михаил Касьянов не вполне прав, когда он говорит, что это 2 миллиона избирателей проголосовали за него. Они проголосовали не за Касьянова, они проголосовали за конкурентность выборов. Эти люди, я думаю, частично, может быть, поддерживают Касьянова, но большую часть, я думаю, считают, что просто все имеют право участвовать в выборах, даже что ни правильные выборы, если в них не участвуют радикальные критики Кремля, которые находятся в рамках закона. Вот за это голосуют люди, и таких довольно много. А если же говорить о Андрее Богданове, мне представляется, что его электоральный потенциал очень узкий, и это его можно скорее назвать кандидатом антишантаж. А поскольку существует, может быть, невысокая, но теоретическая вероятность того, что такие кандидаты, как Касьянов, Зюганов, Жириновский могут собраться вместе и предъявить некие такие требования, ультиматум Кремлю, шантажируя снять свои кандидатуры с выборов, что сделало бы выборы нелегитимным процессом. Наличие Андрея Богданова парализует эту возможность шантажа. Поэтому это типичный кандидат-антишантаж. Такие всегда нужны в избирательной кампании тоже.
Спасибо. О том, сможет ли единый кандидат от оппозиции быть официально зарегистрирован и оказать равноправную конкуренцию Дмитрию Медведеву, мы сегодня беседуем с политологом Сергеем Марковым, новоизбранным депутатом Государственной Думы от «Единой России», и незарегистрированным кандидатом в президенты России Владимиром Буковским. Оба у нас на прямой телефонной связи. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Активист команды Дмитрия Медведева Илья Константинов, секретарь по идеологии партии «Социальной справедливости», уверен в успехе своего шефа.
Дмитрий Медведев явный фаворит нынешней избирательной кампании. Его победа, причем победа в первом туре, предсказывается абсолютным большинством экспертов. При этом это, конечно, вовсе не означает, что у него нет соперников. Я думаю, что наибольшую конкуренцию ему на нынешних выборах сумеет составить лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Другой вопрос, насколько выгодно Медведеву эта дискуссия. Другой вопрос, насколько он готов на равных вести дискуссию с политическими аутсайдерами, с теми людьми, вес которых в российском обществе заранее несопоставим с его политическим весом. Поэтому я совершенно не убежден, что Медведев пойдет на теледебаты.
С Нового года час прессы на волнах свободы наступает в час дня по московскому времени. Повтор в 2 часа ночи. Слушателей свободы мы приглашаем принять участие в дискуссиях с гостями в студии по самым актуальным темам. В час дня, ежедневно, кроме воскресенья. Звоните, пишите или присылайте смс. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, сможет ли единый кандидат от оппозиции Михаил Касьянов быть официально зарегистрирован и оказать равноправную конкуренцию Дмитрию Медведеву, мы беседуем с политологом Сергеем Марковым, новоизбранным депутатом Государственной Думы от «Единой России», и незарегистрированным кандидатом в президенты России Владимиром Буковским. Оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, вопрос с выборами, по-моему, совершенно ясен. Есть более важный вопрос, чем вопрос, кто их выиграет. Как вы думаете, кто-то из первой вот этой великолепной пятерки объективно соответствует должности первого лица государства или не соответствует? С моей точки зрения, нет. Благодарю вас.
Да, вот какие критерии предъявили бы как к будущему, наоборот, президенту, слово Владимиру Буковскому?
Ну, вы знаете, президент на самом деле это ведь скорее... Ну, что ли, глава команды, когда начинают предъявлять претензии к кандидату в президенты, что вот он не разбирается, скажем, в экономике или еще в какой-то области, это немножечко нелепо. Президент и не должен во всем разбираться. Вообще нет людей, которые могли разбираться во всем. Его задача найти и собрать хорошую команду и представить ее, и дать ей, делегировать ей некие полномочия. Поэтому организационные способности у Касьянова наверняка есть. Он долго был премьер-министром. Видимо, он знает, как это делать, как собирать команды и так далее, и работать командой. Вот. Какие есть способности у Богданова, я понятия не имею. Повторяю, я ничего про него не знаю, вообще не знаю, откуда он взялся.
А каковы способности Дмитрия Медведева, слово Сергею Маркову?
Знаете, я вот согласился бы со всем, что сказал Владимир Буковский, если иметь в виду, что это говорит он о Дмитрии Медведеве. Действительно, это человек команды. Эта команда, мы видели, крайне успешно вела Россию вперед, так что к изумлению всего мира Россия стремительно начала улучшаться Поэтому я думаю, что у него есть достаточное качество для первого лица. Он, может быть, выглядит как бы слишком скромным, недостаточно опытным, как-то недостаточно решительным, слишком мягким, может быть. Вот такие характеристики имиджа. Но, с другой стороны, мы если помним, такие же характеристики имиджа были Владимира Путина перед тем, как пришел к власти, но достаточно быстро он, став первым лицом, уже в должность премьера, при фактически находящемся в тени Ельцине, начал проводить решительную политику и такими сильными действиями заставил бы Синга поверить людей, то, что у него есть политическая воля и готовность брать на себя ответственность. Я думаю, то же самое произойдет и с Дмитрием Медведем. Инша, Володя, хотел бы вас скорректировать. Мне кажется, некорректно называть Михаила Касьянова лидером объединенной оппозиции. Мне кажется, эта характеристика, это часть его избирательной пиар-кампании. Вы выступаете в данном случае как его пиарщик Касьянова, в то время, когда оппозиция в России вовсе не объединилась. В частности, Геннадий Зюганов категорически против, естественно, Касьянова. А именно левая социалистическая оппозиция – это главная оппозиция нынешнему политическому режиму. Националисты русские тоже совершенно не объединились, они ненавидят Касьянова, даже больше, может быть, чем Кремль. Поэтому он, мне кажется, объединяет только часть оппозиции либерального фланга, да и то далеко не всю оппозицию либерального фланга, потому что многие считают, что он дискредитирует идеи либерализма, поскольку слишком связан с олигархами. Поэтому называть его лидером объединенной оппозиции – это явно грешить фактом. Я просил бы вас не использовать этот термин, он является пропагандистским.
Слава Владимиру Буковскому. Можно считать, что вы и Борис Немцов снимали свои кандидатуры, если вот вас бы не зарегистрировали именно в пользу Михаила Касьянова?
Ну, мы примерно так и поступили на самом деле, потому что перед решением избиркома мы собирались и, в общем, сделали совместное заявление, показавшее, что мы вполне готовы работать как команда и поддерживать друг друга, кто бы из нас не оказался зарегистрированным и участвовал бы в выборах. Я думаю, что неправильно будет так сразу огульно заявлять, что вот Касьянов не может быть лидером оппозиции. Конечно, речь идет о демократической оппозиции. Никто не пытается сказать, что Зюганов или там Жириновский будут поддерживать Касьянова или считать его лидером оппозиции всей. Об этом речи не идет. А что касается демократической оппозиции, то это кандидат, который остался. И в силу этого он будет поддерживаться, по крайней мере, большей частью руководства демократических организаций в России.
А способен ли Михаил Касьянов повторить путь Виктора Ющенко, который также был опальным премьером, якобы ставленником украинских олигархов, а сумел объединить всю оппозицию на Майдане? Слово Сергею Маркову.
Вы знаете, я как раз согласен с тем, что Михаил Касьянов действительно ставленник олигархов, и в этом смысле он лидер олигархической оппозиции, скорее, а не демократической. И даже вот предположим Союз правых сил, при всем моем уважении огромном к таким его лидерам, как Белых, Немцов и многими другими, все-таки это скорее такая олигархическая оппозиция тоже. И, как известно, в рамках этой партии очень много сторонников Аугусто Пиночета, и идеологии в психбольнице главврача не выбирают. И это, конечно, антидемократическая позиция. Поэтому у него нет шансов объединить в этом смысле действительно демократическую позицию. Хотя он, я думаю, может объединить довольно многих западников, недовольных тем, что нынешняя власть вступает в слишком большие конфликты с Западом. А что касается Виктора Ющенко, то он сначала стал популярным очень, потом ушел в отставку. Виктору Ющенко удалось объединить идеи прозападные и идеи национализма. И он был антиолигархическим оппозицией. Олигархи как раз сплотились вокруг Кучмы и Януковича отчасти, ну, прежде всего, Кучмы. И под началом Ющенко сплотилась националистическая украинская составляющая, прозападная составляющая, прежде всего, Киев, и огромная масса левой протестной оппозиции, которая в конечном итоге привела его к власти, прежде всего с антиолигархическим протестом. И в этом смысле Ющенко является прямой противоположностью Касьянова. Касьянов за олигархов, Ющенко был против олигархов. Ну, потом, конечно, он предал все эти идеи, за которые его избрали.
Сопредседатель ликвидированной Республиканской партии России Владимир Лысенко, бывший депутат Государственной Думы, верит в собранные Касьяновым 2 миллиона подписей.
Я бы порадовался, если бы Касьянов сильно выступил, чтобы его не сняли с выборов, что часто бывает, когда хотят убрать оппозицию. Но мне представляется, что им Касьянов сегодня более ценный в плане все-таки участия в президентских выборах, чем его снятие заранее. Это был бы знак для Запада, и также я надеюсь, что Михаил Ходорковский все-таки выйдет из тюрьмы. И я лично считаю, что сегодня объединить оппозиционные демократические силы в России мог бы как раз Михаил Ходорковский, поскольку сегодня большинство населения поддержит того, кого назовет Путин. Но при этом я должен сказать, что из официоза, который предлагали президенты, Медведев, пожалуй, все-таки наиболее либеральный политик в окружении Путина. Поэтому есть какие-то шансы, что, возможно, в будущем постепенно будет либерализоваться, в общем-то, та политика, которую сейчас проводила в таком авторитарном духе путинская команда.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Лично для меня, как для гражданина России, абсолютно ясно, что выбирать надо стабильность, и пусть хоть и малое, но все же поступать на развитие страны. А кто это, как не Дмитрий Медведев? Мне не нужен кандидат, который хочет вынести тело Ленина из мавзолея или провести суд над КПСС. В кармане от этого не зашелестит, в душе вряд ли что поменяется, а дестабилизация в обществе точно произойдет. Я также знаю, что есть олигархи, заинтересованные в кандидате типа Касьянова, на которого можно влиять в интересах крупного капитала. И недаром Михаил Касьянов так ярко в свое время защищал и защищает Ходорковского.
Но про суд на КПСС это очевидно адресовано Владимиру Буковскому. Считаете ли вы фигуру Дмитрия Медведева олицетворением стабильности?
Нет, никак. Он вообще-то чиновник, он вообще не политик. Чиновник из «Газпрома» с очень малым как бы стажем хоть каких-то политических действий. Между прочим, позвольте отреагировать все-таки на предыдущее замечание. Такое упорное поминовение Касьянова как ставленника олигархов и так далее. Это новый какой-то кремлевский пиар. Дело в том, что а Путин-то у нас кто? Ставленник олигархов. Что же мы об этом забываем? Вот по Путину мы этого почему-то не хотим вспоминать, что он ставленник олигархов, да? А когда ходит дело до Касьянова, ну а как он мог не быть? Он должен был работать с олигархами, он был премьер-министром олигархического путинского режима.
Слово Сергею Маркову.
Вы знаете, ну прежде всего хотел бы отреагировать на слова Владимира Лысенко. Мне кажется, он дает очень действительно хороший анализ. На сегодня совпадают интересы, мне кажется, Кремля и Касьяна, потому что он принимал участие в выборах, его участие повышает легитимность выборного процесса, а сам Касьянов, он вполне как бы превращается в более респектабельную политика и захватывает лидерство, подбирая часть электората, уж точно отражает возможные нападки Генпрокуратуры за какие-то обвинения в коррупции тогда, когда он был премьер-министром. Что касается Ходорковского, то это, мне кажется, Владимир Николаевич абсолютно не прав. Это глупо просто представлять, что Ходорковский может объединить оппозицию. Деньги его могут объединить оппозицию. Если они будут только давать деньги на свои проекты, сколько они давали, да, что-то еще может получиться. Но сейчас ни денег не будет. Невзлин, я думаю, насколько я понимаю, предал Ходорковского, все это увел от него. Другие деньги, так сказать, тоже ушли. Вряд ли кто-то ему принесет свои. Поэтому такой возможности практически нет. Что касается связи Путина и олигархов, то я думаю, что чем Быковским можно было бы согласиться, так это в том, что действительно он в свое время был ставленником олигархов. Они надеялись, что он будет продолжать его, потому что Березовский, но он повернул оружие государственной власти, которое ему дали в его руки олигархи, повернул против них. Он смог выбросить из Кремля и Березовского, и Ходорковского, и ряд других олигархических группировок. Хотя ряд их остались вхожи в Кремль. Но теперь не они диктуют Кремлю, а Кремль им диктует. Может быть, это правильно? Не надо всех их сажать за то, что они украли миллиарды у народа России. Надо заставить их отрабатывать эти миллиарды. Хотя, конечно, они вызывают ненависть народа, любые, лояльные, нелояльные, легальные, нелегальные и так далее. Но все-таки для развития экономики лучше, чтобы миллиардеры не сидели в тюрьме, а чтобы они работали на развитие экономики. Но Путину таким образом удалось стать антиолигархическим кандидатом, а Касьянова нет. Он, как известно, действительно в этом конфликте выступил на стороне Ходорковского. Сейчас многие считают, что он работает по проекту Березовского. Но и плюс сама как бы его политическая программа в какой-то мере возвращение к 90-м означает возвращение к олигархическому капитализму. В то время, когда Путин, как известно, очень жестко противопоставляет себя 90-м годам. В этом была насыщена все его избирательные кампании.
Тогда вопрос Владимиру Буковскому. Прошла информация, что вы собираетесь в Болгарию, где будет проходить визит Владимира Путина, чтобы раскрыть глаза Восточной Европе на его фигуру.
Ну, я буду в Болгарии после визита Путина. Я не скажу, что это хоть как-то связано непосредственно с его визитом. Я приглашение получил уже давно из Болгарии приехать туда. Это уже вопрос чуть не 4-5 месяцев обсуждения. Так что я это напрямую не связываю с поездкой туда Путина, о которой я, кстати, узнал сравнительно недавно. И буду я там после уже его визита. Так что я напрямую это никак не связываю.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Лично для меня выборы закончились после того, как сняли с дистанции Гарри Каспарова и Владимира Буковского. А вопрос у меня такой к Владимиру Буковскому. Почему власти и вчерашние советские, и нынешние российские так боятся честных людей в России? Их же уничтожают с 17-го года, и их осталось не так уж много в России.
Слово Владимиру Константиновичу.
Ну, почему их уничтожают, вы, в общем, сами уже ответили, и не пускают никуда. По той простой причине, что преступная власть боится нести ответственность за совершенные преступления. Понятно, что любой из людей честных и непричастных к этим преступлениям, окажись он избранным на высший государственный пост, обязан будет расследовать эти преступления и наказать виновных. Этим и объясняется их такое жесткое нежелание видеть нас в качестве своих оппонентов.
Слово Сергею Маркову. Считаете ли вы, что Гарри Каспарова, лишив его зала, отказали вот в регистрации на пост кандидата в президенты?
Ну, знаете, мы должны, мне кажется, все-таки трезво смотреть на реальность и понять, что Владимир Буковский и Гарри Каспаров не являются политическими деятелями вообще. Значит, ну, Владимир Буковский был правозащитником, потом стал таким писателем, каким-то немного экзотическим общественным деятелем, публицистом. Мы уважаем очень его за его борьбу, так сказать, с коммунистической диктатурой, завидуем ему за ту его хорошую жизнь, которую он вел в этом, на Западе.
Напомню, что в эфире дискутируют Сергей Марков и Владимир Буковский. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Центральная избирательная комиссия России завершила прием документов для регистрации кандидатов на выборах президента. Глава Демократической партии Андрей Богданов и лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов передали в ЦИК свыше 2 миллионов подписей в свою поддержку каждой. Офис Британского совета в Петербурге приостановил работу. Как сказано в сообщении представительства совета, это связано с последними действиями российских властей. Британский совет выразил обеспокоенность в связи с вызовом своих российских сотрудников в ФСБ и задержанием главы петербургского отделения. В Московской области в ходе учений инженерных войск произошел сбой при запусках снарядов для разминирования. По информации Министерства обороны, два элемента снаряда изменили направление и упали на территории дачного поселка. Пострадавших нет. Писатель Василий Аксенов перенес сложную операцию. Ему удалили тромб в сонной артерии. Сейчас писатель находится в отделении реанимации Института имени Склифосовского в Москве. Его состояние врачи называют стабильно тяжелым. Оппозиционное объединение «Другая Россия» требует роспуска Государственной Думы. В заявлении организации Госдумы 5-го созыва названы нелегитимной, поскольку была избрана с нарушениями закона. «Другая Россия» утверждает, что получила неопровержимые доказательства фальсификаций. В Ираке в среду в столкновениях с повстанцами погибли трое военнослужащих США, еще два американских солдата ранены. Таким образом, число погибших американских солдат в Ираке с начала года достигло 18. В Кении полиция разогнала сторонников оппозиции, которые планировали провести марш протеста против официальных итогов выборов президента.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, сможет ли кандидат от демократической оппозиции Михаил Касьянов быть официально зарегистрирован и оказать равноправную конкуренцию Дмитрию Медведеву, мы беседуем с депутатом Государственной Думы от «Единой России» Сергеем Марковым и незарегистрированным кандидатом в президенты Российской Федерации Владимиром Буковским. Оба у нас на прямой телефонной связи. Слово Сергею Маркову.
Да, но все-таки еще раз настаиваю, что Касьянов – это кандидат от оппозиционно-олигархической оппозиции все-таки, да, поссорившейся с антикремлевской олигархической оппозицией. Да, продолжая вот это то, о чем я говорил, сказал бы, что Гарри Каспаров тоже, его нельзя считать политическим деятелем. Это гениальный человек, как часто гениальные люди, он находится за пределами нормального такого какого-то нормального процесса в других областях, нормального политического процесса, и в этом смысле он пытается стать посредственным деятелем, но мне кажется, это ему все-таки не вполне удалось. Хотя ему дает огромную площадку Wall Street Journal, так сказать, другие, это главный его, так сказать, боевой листок, другие средства массовой информации, Радио Свобода, большей частью связаны, так или иначе, с американцами. Он, так сказать, огромную активность проявляет, но все-таки мне кажется, что он настолько является противоречивой фигурой, настолько конфликтной, настолько как бы неспособной на коалицию с другими, что он скорее мешает консолидироваться различного рода либеральным прозападным силам. И в этом смысле, мне кажется, он является скорее таким, знаете, перформансом, занимается, так сказать, политическим хэппенингом, чем реальной политикой. И, конечно, никакой поддержки он практически не испытывает. А что касается, вот интересный вопрос был, почему власти боятся честных людей? Да я, знаете, согласился бы. Власти всех стран мира боятся честных людей, потому что власть большей частью принадлежит богатым миллионерам, и они хотят эксплуатировать бедных, в общем-то, и хотят, чтобы они больше молчали. Они, так сказать, у них очень такие зачастую коррупционные дела у вас есть стран мира. Вот посмотрите, в Америке стал какой-то человек разоблачать Буша, а взял его Дик Чейни, сдал его жену, что она была сотрудницей ЦРУ. Посмотрите, в той же Британии там какой-то захотел бы рассказать о том неблаговидных делах, которым занимались британские секретные службы. Его начали преследовать, опять же, по всему миру. Да, это парадокс в том, что власти всего мира боятся честных людей, но в то же время общество время от времени пытается их потрясти, эти власти, и пытается продвинуть честных людей. Больше надо помогать честным людям. Но, конечно, честный человек на сегодня, без сомнения, в ответ на вопрос, сделал Путин Россию слабее, хуже, или сделал он ее лучше и сильнее, конечно, ответит, да, он сделал ее лучше и сильнее. Поэтому эта политика должна быть продолжена, хотя и улучшена по очень многим показателям. И в том, что касается борьбы с коррупцией, и в том, что касается борьбы с бедностью, и в том, что касается более внятной внешней политики, и в том, что касается продвижения больше честных людей.
Спасибо. Вопрос Владимиру Буковскому. Сергей Марков, депутат от «Единой России», признает вас писателем. А почему этого же не сделали другие члены этой партии из центра избиркома?
Хороший вопрос. У меня была, знаете, булгаковская ситуация, точно как в «Мастере и Маргарите». когда мне, от меня требовалась какая-то справка о том, что я писатель, при том, что копию своей книги я накануне подарил председателю Центра избиркома по его просьбе с личной надписью. Такая ситуация. Но вернемся все-таки к господину Марку. Он такие заявления делает, такие широчайшие, широко так. Вот походя определил, кто у нас политик, кто не политик. А вы кто такой, господин Марков? Кто вам дал такое право определять, является ли политиком Каспаров или нет? Являюсь ли я политиком? Большое спасибо, что вы мне позавидовали, как я хорошо живу на Западе. А вы имеете хоть какое-нибудь представление, как я здесь живу? Не имеете. Зачем вы занимаетесь пропагандой в эфире? Говорите правду. Вы говорите, нужно быть честным человеком. Будьте честным человеком. Хоть раз в жизни.
Дайте слово, ответное слово Сергею Маркову, депутат Государственной Думы от «Единой России».
Знаете, Владимир, очень странно. Вы, с одной стороны, упрекаете Центр избирком, что они принимают на себя право судить, писатель вы или нет. А с другой стороны, вы спрашиваете, где у меня право давать политический анализ. Понимаете, как Центр избирком, наверное, не имеет права определять кого-то писателем или философом, так и вы не имеете права определять, могу ли я быть политологом, могу ли я давать в этой связи оценки как политический аналитик. Это явное противоречие вашей деятельности. Я политический аналитик, который стал тоже в какое-то время общественным деятелем, поскольку я выдвинул несколько идей, в частности, о том, что мы должны максимально содействовать развитию гражданского общества, что демократия без гражданского общества быть не может, и, слава богу, начался этот процесс сейчас. Я сказал, что мы должны сражаться за наше постсоветское пространство, потому что нас пытаются окружить кольцом враждебных режимов, потому что насаждают таких врагов демократии, как Ющенко, Саакашвили и прочие. Я неоднократно говорил о том, что мы должны, в частности, защищать наших российских граждан, создавать систему защиты прав человека, и недостаточно просто посылать граждан в суд. Простой рядовой гражданин никогда не сможет выиграть суд у сильных мира сего, которые обложены дорогущими адвокатами и могут использовать коррупционные каналы давления на судьи. Мы должны создать институты, которые помогали бы рядовым гражданам выиграть права в суде. Вот это, насколько я понимаю, оценили в конечном итоге и пригласили меня в партию «Единая Россия». Не потому, что эта партия суперхорошая, а как раз для того, чтобы она стала лучше, для того, чтобы ее развивать и улучшать, для того, чтобы она снижала себе уровень бюрократичности и оборачивалась лицом к людям, которые не боятся называть вещи своими именами. За это, насколько я понимаю, меня и приглашают, в том числе на Радио Свобода, и на BBC, и на другие радиостанции.
Спасибо. Другой незарегистрированный кандидат в президенты России Олег Шенин, председатель КПСС, также столкнулся с дискриминацией Центра избиркома.
ЦИК не стал регистрировать группу граждан, которая выдвигала меня, за то, что я якобы не представил справку с места работы. Ну, это вообще, идиотизм, полицейско-фашистский произвол. Даже Жириновского, которого зарегистрировали, и Зюганова, которого зарегистрировали, их же нигде нет, их же нигде не показывают, их вообще не существует. Есть один господин Путин, есть один господин Медведев, которые каждый день на экране с утра до ночи. Это действительно использование всех ресурсов, которые только возможно. А у них финансовые ресурсы такие, которые вообще никому не снились. И когда они вообще говорят о том, что в Грузии якобы был использован какой-то административный ресурс и финансовый ресурс Саакашвили, ну чего критиковать Грузию, когда в России это в десятки или сотни раз больше, чем в Грузии?
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вообще президент – это очень важная должность. В критические моменты нация должна быть уверена на 100%. Но это должна быть конкурентная личность, потому что все замы должны у него быть, хотя бы там на миллиметр ниже и хуже. А он должен быть вообще скалой такой. Ну, посмотрите, что происходит. Говорят, вот поляки, украинцы, там французы, националисты такие. Но французы выбрали еврея, поляки выбрали Кашуба. Украинцы голосуют, зная прекрасно, что Тимошенко это скорее армянка, чем украинка. Почему у нас кандидаты должны так бриться, подкрашиваться, зализываться? Когда у нас уже смогут нормально отращивать волосы, как Берлускони там или Кучма?
Как вы считаете, будет ли разыграна в предстоящих выборах национальная карта? Слово Владимиру Буковскому.
Ну, это зависит от того, какие будут как бы оппоненты у кремлевского выдвиженца. Если у них будет какая-то возможность к ним цепляться в смысле национальности, конечно, это будет сделано. Сегодняшние кремлевские власти ни перед чем не останавливаются, ни перед любой фальсификацией, к апеллированию к самым низменным чувствам толпы. Что хотите, все что угодно. Посмотрите на сегодняшний конфликт с Англией, совершенно безумный и безобразный. Это тоже такое желание создать истерию, такую ксенофобическую, что ли, истерию. Вот мы осаждены, говорит нам господин Марков со всех сторон. Да кто вас осадил? Вы сами себя осадили. Сами создали осадную ситуацию себе, чтобы легче было дурить народ. Вот, собственно, все.
Слово Сергею Маркову.
Ну, я думаю, что, конечно, националистическая карта будет отчасти пытаться разыгрывать различные силы, но не кандидаты в президенты. Как известно, Кремль считает, что Россия многонациональная страна, и поэтому национальный вопрос должен очень аккуратно здесь, с ним нужно обращаться, никоим образом нельзя разрушить межнациональный мир, и поэтому Кремль очень боится возможности появления русского фашизма, особенно если учесть, что социальная ситуация в обществе, так сказать, по-прежнему очень тревожная такая. У нас, конечно, остались элементы во многом веймарской ситуации, так называемой. И поэтому русские националисты, они как бы подавляются даже, может быть, сверх закона, опасаясь той ситуации, когда произошла в свое время Германия, привела Гитлера к власти, когда авантюрист такой был. Я бы сказал, что это достаточно логично, хотя нужно, прежде всего, убирать эту веймарскую ситуацию. Но другие кандидаты, Зюганов и Жириновский, будут использовать на очень мягкой форме, поскольку они знают такое жесткое требование от властей не задействовать националистическую карту. Касьянов вряд ли будет задействовать националистическую карту, Богданов тоже. Только не кандидаты, а маргинальные силы, вот там всякие марши, так сказать, против Медведева собираются проводить какие-то такие фашистские типы организации. Вот только, может быть, они попытаются это задействовать, эту карту.
Спасибо. Бывший депутат Думы всех предыдущих созывов Алексей Митрофанов не видит перспектив у Михаила Касьянова.
Касьянов не будет зарегистрирован по нескольким причинам. Концепция нынешних выборов не предусматривает его участие. И вообще наличие каких-то раздражителей в этой предвыборной кампании. Эта кампания задумана как спокойная, стабильная, продуманная. И поэтому Касьянову там не место. И Зюганов, и Жириновский возглавляют крупные партии, которые имеют корневую структуру, у них есть средства. Но практически деньги ведь не вкладываются в кампанию. Такое впечатление, что другие кандидаты в президенты смирились с этим положением и просто ждут развязки 2 марта. Да, они еще пошумят в эфире, они используют бесплатный эфир для агитации, но серьезно вести избирательную кампанию они этого не делают. Второе, как человек, прошедший десятки избирательных кампаний за последние 18 лет, я могу открыть страшную тайну. Касьянову 2 миллиона голосов честных собрать нельзя.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Владимиру Буковскому. Считаете ли вы, что Дмитрий Медведев и Михаил Касьянов должны участвовать в прямых теледебатах по западному образцу?
Ну, я думаю, что да, так принято. Пусть они соревнуются на основе своих программ. И это самое разумное в этой ситуации, поскольку, скажем, про того же Медведева никто ничего толком не знает. Какой-то там заштатный чиновник. Так что пусть он выскажет, в чем его программа, пусть Касьянов выскажет, в чем его программа, и пусть люди, основываясь на этом, делают свой выбор.
Тот же вопрос Сергею Маркову.
Вы знаете, я начинаю верить, что Владимир Буковский становится политиком, потому что он начинает говорить неправду. Это же очевидно, что, во-первых, дебаты могут быть между лидерами кампании. А лидирующим позиционером, конечно, является не Касьянов, такой, в общем-то, маргинальный, так сказать, с маргинальным электоратом, а прежде всего, конечно, Геннадий Зюганов. Поэтому если уж Медведеву вступать в дебаты, то, конечно, с Зюгановым. Но вступать в дебаты, это же у нас нет такого закона. это свободный выбор политика. А каждый делает свободный выбор в своих интересах. А когда встречается политик с рейтингом 55-60%, с политиком с рейтингом 15%, то любой политтехнолог скажет, что это грубая политическая ошибка, поскольку автоматически, независимо от того, кто победил или выиграл, поскольку они встречаются друг с другом как равные, то вот этот лидер 60% как бы уже прямо уравнивает себя, и тем самым автоматически миллионы голосов перетекают от лидера ко второму номеру. Поэтому, конечно, любой политтехнолог скажет, разумный, это грубая политическая ошибка. Другое дело, что можно принять в России закон, который обязывает, предположим, кандидатов, которые занимают первое, второе место в рейтинге ведущих социологических служб, принимать участие в такого рода теледебатах на ведущем российском телеканале. Но для этого должен быть, конечно, сначала принят такой закон. А без закона только по глупости можно принять такое участие. Или там, знаете, благотворительностью. Но, как вы знаете, премьеры, вице-премьеры, президенты и прочие ведущие политики никогда не были замечены вот большой благотворительностью своим политическим противникам. А если их кто замечал в этом, они немедленно теряли власть.
Иван Рыбкин, бывший председатель Государственной Думы и кандидат в президенты на предыдущих выборах 2004 года, верит в ораторские способности Дмитрия Медведева.
Дмитрий Анатольевич Медведев, наверное, в условиях вот такой кампании, которая вокруг него сейчас создана, именно Жириновский, Зюганов, отчасти Касьянов и Богданов, наверное, способен вести дискуссию, если захочет. Могло быть и по-другому, если та же компартия решилась бы на выдвижение не Геннадия Зюганова, а, положим, Нобелевского лауреата Жареса Алферова, академика Алферова. И к нему интерес в стране неподдельный. Но по этому поводу Зюганова пригласили в Кремль и нежно, трогательно, очень строго с ним побеседовали. И все. Скорее всего, Касьянова могут допустить до выборов для того, чтобы на нем не столько упражнялся, сколько испражнялся Андрей Богданов. Богданов, набравший в парламентских выборах своей партии 88 тысяч голосов, нынче вдруг раньше всех собрал 3 100 000, как он утверждает, подписи. Откуда?
Вопрос Владимиру Буковскому. Вот вы участвовали в предыдущей парламентской кампании, агитируя за партию «Яблоко». Готовы ли вы участвовать в агитации за Михаила Касьянова?
Ну, если будет такая необходимость, конечно. Я говорю, как у нас была достигнута договоренность в декабре между Немцовым, мной и им. Мы как бы будем совещаться, мы будем координировать свои действия и помогать друг другу. Ну, в общем, предложение, которое господин Марков делает, оно, в общем-то, уже сразу для меня подозрительно. У кого высокий рейтинг? Извините, а что, мы не знаем, как сегодня в России рисуется рейтинг? Он рисуется Центризбиркомом, всякими структурами пиарными, вот этими самыми политтехнологами, или как я их называю, политсантехниками. Вот они рисуют эти рейтинги, а потом на основании того, что они нарисовали, мы решим, кого с кем дискутировать, да? Ну, интересная формула.
Более того, на основании вот этого рейтинга снимали партии с выборов. Вопрос Сергея Маркова. Вы активист теперь партии «Единая Россия». Как вы собираетесь, ваша партия, поддерживать кандидата Дмитрия Медведева?
Ну, что поддерживать Дмитрия Медведева? Но у него, конечно, огромная поддержка сама по себе, естественно. Наши, кстати, социологические службы, кстати, Буковские, прекрасно работают. У нас несколько мощных социологических контор, которые занимаются и маркетинговыми исследованиями бизнеса, социологическими исследованиями по социальной проблематике. И они дают прекрасно, точно предсказывать почти любые выборы. И в этом смысле надо аплодировать нашим социологам, которые находятся полностью на мировом уровне. И прекрасно экзит-пул провели, и все остальные социологические исследования перед парламентским выбором все прекрасно предсказали. Популярность Медведева, она базируется на очень простом факте, даже не на его личных характеристиках. Ну, может, личные характеристики, имеется в виду, что у него нет никаких ярких недостатков. Он достаточно молод, хорошо образован, хорошо и спокойно держится, он как бы имеет опыт работы в различных государственных должностях, вежливый, интеллигентный, из Петербурга, из профессорской семьи. Все, конечно, позитивные характеристики, но не это главное. Главное, что его рекомендует Владимир Путин. Всякий на выборах приезжает, тот дает убедительный ответ на главный вопрос, который стоит в глазах избирателей. А в головах у избирателей главный вопрос простой. как продолжить политику Владимира Путина, которая нравится примерно 80% избирателей, ну, 70, может быть, процентов. И ответ дает Медведев, он говорит, голосуйте за меня, поскольку, посмотрите, я человек из команды Путина, или Путин меня рекомендует, вот на съезде выдвинул, и всячески предлагает меня. Вот что главное дает Дмитрию Медведеву. В конечном итоге, это и главная его агитация со стороны Владимира Путина, самого популярного российского политика. А популярность Дмитрия Медведева на выборах в том числе является пока еще не его собственной, в какой-то мере отраженной. Для того, чтобы у него популярность была собственная, ему еще предстоит стать таким самостоятельным политиком. Для этого нужно принять самостоятельное движение, решение. Нужно делать подвиги. Путин пришел как никто, а потом сделал подвиг, выиграл войну в Чечне, сделал другой подвиг, разгромил олигархов, сделал третий подвиг, повернул экономику вспять от распада к экономическому росту, сделал четвертый подвиг, вернул России самостоятельность, суверенитет и достоинство на мировой арене. Такие нужно будет найти какие-то подвиги Дмитрию Медведеву. Может быть, это побороть коррупцию в России, это колоссальный подвиг. Может быть, обеспечить мощный альянс между Россией и Западом, там, снять все эти визовые барьеры, так сказать, и при этом сохранить российский суверенитет. Может быть, обеспечить мощную модернизацию российской экономики, уйти от сырьевой к экономике высоких технологий, не знаю. А свою роль я вижу беседовать с людьми и говорить, как мы видим эти существующие проблемы, стоящие перед страной. Как мы предлагаем эти проблемы решать. Как решать проблему коррупции, как решать проблему перехода к экономике высоких технологий и многие другие. Честно разговаривать с людьми, честно обсуждать те проблемы, которые есть перед страной, и предлагать варианты их решения. Если люди согласятся во время тех встреч со мной, и я при этом, конечно, не скрываю, что я поддерживаю Дмитрия Медведева, тогда эти мои разговоры принесут ему еще немного голосов. Если не согласятся, тогда они не принесут или, может быть, даже отберут немного. Но я надеюсь, что согласятся, потому что я разговариваю с избирателями всегда честно.
Спасибо, но справедливости ради искать социологи, которых вы так хвалите, поставили по вопросам газеты «Коммерсант» Дмитрия Медведева лишь на 5-е место по популярности, а озвучивая этот рейтинг на Первом канале, пришлось переместить его на 2-е. И разразился неприятный скандал буквально на днях. Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, считает, что разгадал замысел Кремля.
Кремль едва ли заинтересован в том, чтобы допустить Михаила Касьянова до прямой полемики с Дмитрием Медведевым. Поэтому скорее Михаил Касьянов, опять же, невзирая на качество своих подписей, зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента России не будет. Андрей Богданов изначально был введен в президентскую гонку с целью легитимировать выборы юридически, в том случае, если все остальные кандидаты не на 120% подконтрольны Кремлю, в частности Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, откажутся от участия в выборах по каким-либо форс-мажорным обстоятельствам. С этой инициативы вышел на Андрея Богданова заместитель руководителя администрации президента Владислав Сурков. Поэтому, если Кремль не до конца уверен в собственных силах и возможности контролировать Жириновского и Зюганова, то Богданов будет зарегистрирован независимо от качества собранных и подписей.
Итак, возвращаясь к основной теме нашей дискуссии, вопрос Владимиру Буковскому. Как вы считаете, придерется ли Центризбирком к Михаилу Касьянову потом тому, как он сделал это в вашем отношении?
Ну, вот мы увидим в ближайшие несколько дней, что они решат. Я про себя думаю, что они, скорее всего, не зарегистрируют Касьянова. Вот это мое подозрение. По крайней мере, сделают все от себя зависящее, чтобы не зарегистрировать.
Вопрос Сергея Маркова. Будет ли это грандиозным скандалом, если Центризбирком не зарегистрирует Михаила Касьянова?
Значит, нет, я думаю, что грандиозным скандалом это не будет. Это несколько может снизить легитимность избирательного процесса и в глазах западного общественного мнения, поскольку такой вот радикальный конкурент уходит и очень хорошо распиаренный. Да и отчасти в глазах российского общественного мнения, поскольку ясно, что остальные не являются настоящими оппозиционерами. Геннадий Зюганов, может быть, наиболее яркая позиция, но в чем-то они тоже пытаются найти компромиссы. Но это действительно, Геннадий Зюганов настоящий оппозиционер. Трудно считать Владимира Жириновского оппозиционером, поскольку его фракция почти по всем ключевым проблемам голосует так же, как практически Единая Россия. И, конечно, Андрей Богданов тоже нельзя сказать серьезным оппозиционером. Это действительно кандидат антишантаж. Он не дает возможность шантажировать Кремль, так сказать, нескольким кандидатам, сбившись в стайку, и сказав, потребовать что-то такое, сказать, иначе мы снимем свою кандидатуру и сделаем сам выборы нелегитимными, поскольку у нас не может быть принять участие в выборах только один кандидат. И это вполне нормальный, правильный политтехнологический прием, который использует любая вменяемая политическая группа. Снятие Михаила Касьянова с выборов, оно не будет огромной новостью, поскольку у нас достаточно много оппозиционеров уже заявляло, обижалось, что их не допускают к участию в политических процессах, а поэтому это не приведет к скандалу. Хотя, мне кажется, было бы правильно, если бы оппозиционеры принимали участие в выборах. Единственное, еще раз, это все-таки проблема, я думаю, вот я тоже сомневаюсь сильно, что Касьянову действительно удалось собрать этот выбор. Там были деньги, конечно, поскольку на сегодня сбор выборов во многом такой тоже политтехнологический процесс. Там, конечно, деньги за Касьянова были заряжены, но все-таки сложно, я думаю, ему было это сделать. Это достаточно сложная, очень трудоемкая и капиталоемкая процедура сбора подписей по тем требованиям, которые приняты в российском законе. Я, кстати сказать, полагаю, что российское законодательство по выборам должно быть упрощено и должно быть упрощено участие в политическом процессе.
Спасибо. Вопрос Владимира Буковского. Изменит ли ситуацию массовое присутствие зарубежных наблюдателей на президентских выборах?
Ну, по крайней мере, это способствовало бы проведению, соблюдению каких-то стандартов. Тот факт, что вот на думских выборах практически не было международных наблюдателей или было очень мало, он, конечно, развязал руки тем, кто поставил перед собой задачу фальсифицировать результаты выборов. То есть, конечно, это способствует. Я не могу сказать, что это полностью гарантирует, потому что есть очень разные способы фальсификации, и они бывают на самых разных уровнях. Но что это, в общем, в каком-то смысле способствует проведению честных выборов, конечно, да, это так.
Спасибо. Напомню, что о том, сможет ли кандидат от демократической оппозиции Михаил Касьянов быть официально зарегистрирован и оказать равноправную конкуренцию Дмитрию Медведеву, об этом мы беседовали с новоизбранным депутатом Государственной Думы от фракции «Единая Россия» политологом Сергеем Марковым и незарегистрированным кандидатом в президенты России Владимиром Буковским. Оба у нас были на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.